Первый час был по трудным текстам Библии, но у нас из-за того, что всего один час, и не так часто, я бы сказал, очень редко у нас бывает возможность задать вопросы человеку с многолетним опытом преподавания именно богословия. Вот, поэтому я предлагаю наши вопросы переориентировать все-таки на богословие, на этот час. В отношении трудных текстов вы можете всегда посмотреть в учебной Библии, в комментариях. Поступил такой вопрос, и как я вчера говорил, есть особенно сферы, в которых доктор Уэр специализировался в своей жизни, писал много книг, и вот как раз один очень хороший вопрос, который соответствует этой теме, именно богословию, звучит так. «Бог желает спасти всех, но спас только избранных». Как это объяснить? 1 Тимофею 2:4.
I think the key to understanding the Bible's teaching on this is to distinguish two different wills in God.
Я думаю, что ключом к пониманию этой реалии является различие двух воль Бога, или нам необходимо проводить различие между двумя волями Бога.
On the one hand, he does will for all to be saved.
С одной стороны, он желает, действительно желает, чтобы все спаслись.
Not wanting for any to perish.
Не желая, чтобы кто-либо погиб.
He does not take delight in the death of the wicked.
И смерть нечестивого не приносит ему радости, довольства.
But on the other hand, he wills some to be saved.
С другой стороны, он желает спасти только некоторых.
And if you wonder how that can be,
и если вас мучает вопрос, как это возможно,
those two wills can be true if they're in different senses.
То эти две воли могут существовать одновременно, они могут быть истинными, если они отличаются друг от друга, и если они являются волями в разных смыслах слова.
The will of God that all should be saved.
Божья воля в отношении спасения всех.
Is genuine.
Она искренняя, подлинная.
But it is subject to a greater and more profound will and desire of God.
Но она характеризует более широкое Божье желание, более обширное Божье желание.
What he desires and wills most strongly is for his glory.
То есть больше всего он желает своей славы.
And the exaltation of his son.
И больше всего желает прославить своего сына.
And the fulfillment of purposes that he has designed in eternity past.
И желает достичь, исполнить все те цели, достичь всех тех целей, которые он поставил еще от вечности.
That in God's mind are glorious purposes that he cannot fail to accomplish.
И в Божьем разуме, в Божьем плане это славные цели, которых он не может не достичь.
But those glorious larger purposes.
Но вот эти славные, более возвышенные цели.
Cannot be accomplished by saving everyone.
Они не могли бы быть достигнуты, если бы он спас всех.
And hence, though at one level he would want all to be saved.
Поэтому, хотя с одной стороны он бы хотел спасти всех,
at another level,
с другой стороны,
he wants his glory to be
поскольку он хочет полного проявления своей славы,
he chooses only
он
some to be saved.
Избирает только некоторых ко спасению.
I think this is what Paul is getting at in Romans 9.
Я думаю, именно об этом Павел говорит в 9 главе Римлянам, стихи 22-23. Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое с великим долготерпением, щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе?
So it indicates that there is a purpose that he has in the salvation of the elect.
Это указывает нам, что у Бога есть определенная цель в спасении избранных.
Which means that he endures the the judgment of the non-elect.
Это означает, что он производит суд над неизбранными.
Because of the greater purposes that are accomplished with those people whom he has chosen for glory.
Ради достижения более возвышенной цели в отношении тех, кого он избрал для славы.
I often use an illustration in this that is a true story.
Часто я использую здесь иллюстрацию, которая на самом деле является правдивой историей.
During the Second World War,
во время Второй мировой войны,
the German scientists developed a means of encoding messages sent out to their frontline troops.
Один ученый, немецкий ученый, изобрел средство кодирования посланий к своим войскам.
And then they produced a number of decoding machines.
И также они произвели несколько аппаратов, декодеров, которые могли расшифровать.
They were placed in U-boats and in other places in among the German troops.
И они были размещены
U-boats, that's a German submarines.
Они были размещены на немецких подводных лодках и в других местах были даны армии.
So Hitler knew that his messages were sent out encoded.
Гитлер знал, что его весть, его послание отправляется в закодированном виде.
So even if the British intercepted the messages, they couldn't understand.
Поэтому, если даже британцы и перехватывали какое-то послание, они не могли его понять.
So a group of British scientists developed their own decoding machine.
И группа английских ученых разработала собственный декодер, машину по расшифровке.
And they would intercept Hitler's messages.
И они перехватывали послания Гитлера.
Decode the messages.
Расшифровывали их, декодировали.
And then call Winston Churchill on the phone and
Затем
tell him what the message was.
Звонили Уинстону Черчиллю по телефону и рассказывали, в чем была суть послания.
Tremendous advantage to the Allied forces.
И это было удивительное достижение для войск союзников.
Well, one day,
однажды
they decoded a message and called Churchill.
Однажды они расшифровали послание и позвонили Черчиллю.
And told Churchill that Hitler was planning to send bombers across the English Channel to bomb the city of Coventry.
И сказали, что в этом послании Гитлер распоряжался, чтобы бомбардировщики пролетели вдоль английского побережья и атаковали город Ковентри.
It was a city of about 100,000 people north and west of London.
На северо-западе от Лондона находится этот город населением примерно в 100 тысяч человек.
It had a large munitions factory outside. That's probably one of the reasons they picked it. Bombs and ammunition.
Там в этом городе располагался один из военных заводов по изготовлению оружия.
So as soon as Churchill heard the message,
и как только Черчилль услышал эту весть,
his immediate reaction was to pick the phone back up and call the mayor of Coventry.
Его сразу же мгновенной реакцией было взять телефон и позвонить мэру города Ковентри.
Tell him what he just learned.
И рассказать ему о том, что он только что узнал.
That bombers would be there in 3 days.
Что бомбардировщики прилетят через 3 дня.
So evacuate the city.
Поэтому ему нужно эвакуировать город.
But Churchill never made that phone call.
Но Черчилль так и не позвонил туда.
3 days later.
Через 3 дня.
Just as he was told.
Как он и сказал.
Bombers came.
Как ему и сказали. Прилетели бомбардировщики.
And destroyed the city of Coventry.
Разрушили полностью город Ковентри.
I have visited the city one time.
Однажды я посещал этот город.
And almost all of the residences were built in the 1950s.
Практически все дома все строения были построены в 50-е годы, поскольку все, что там было веками до этого, все это было уничтожено, разрушено.
There is film footage of Churchill walking the streets of Coventry after the bombing.
Есть даже видеопленка, на которой запечатлено, как Черчилль ходит по улицам Ковентри после этой бомбежки.
And they don't know that he knew about this in advance and did nothing.
Они не знают, ну, те, кто снимал, они не знают, что он знал заранее об этой, о планах, что будет такая атака, однако ничего не предпринял.
Why wouldn't he have called the mayor of
Coventry? Почему он не позвонил мэру Ковентри?
I mean, those are his people.
Это же его народ.
Of course he would want to save them.
Конечно же, он хотел их спасти.
Why didn't he?
Почему он это не сделал?
Do you see why?
Видите, почему? Знаете, почему?
If Germans would know that they have decoding machine.
Yeah, yeah, exactly.
Да, именно то. Правильно.
Because he believed the entire war effort was at stake.
Он понимал, что вся военная кампания тогда стоит на кону.
The bombers would come over,
бомбардировщики бы приехали, посмотрели, увидели, что весь город эвакуирован. И тогда они бы поняли, что значит, он перехватил нашу весть.
А?
О, значит, у англичан есть декодер. И Черчилль понимал, что это стратегическое преимущество полностью бы тогда утратило свою уникальность. Поэтому Черчилль, с одной стороны, желал спасти людей Ковентри, с другой стороны, он желал выиграть войну, победить в войне. И большая воля подразумевала, что он не может исполнить желание своей, как бы, более слабой воли.
I think this is what we see in Revelation 9:22 and 23.
Romans?
I'm sorry, Romans, thank you.
Да, я думаю, что это именно то, что мы видим в Римлянам 9:22-23.
So that at one level, yes, God would want all saved.
Бог действительно желал бы, чтобы все спаслись. Мы все созданы по образу Божию. И это вовсе не так, что мы избранные лучше, чем неизбранные. В корне нет. Мы точно так же заслуживаем осуждения, как любой другой человек. Но для того, чтобы прославить свой характер и продемонстрировать наивысшее положение своего Сына абсолютно над всем, как Спасителя избранных и как Судью неизбранных, Бог избрал спасти только некоторых. И избрать только, да, спасти только некоторых. Еще два комментария. Даже если вы придерживаетесь армянского взгляда, все равно вы видите в Боге две воли. С одной стороны, Он желает, чтобы все спаслись. С другой стороны, Он желает создать этот мир, в котором Он знает, что в этом мире спасутся только некоторые. Поэтому в армянстве эта дилемма неизбежна точно так же. Второй комментарий.
Is it in that book? We have Edwards in that book, yeah. as appendix, and then we have
Piper's essay.
Yeah, Piper's essay.
Good. Oh, great. Good. You tell him. Yeah.
Да, в книге что хотел сказать доктор Вэр, в книге Джона Пайпера, которая называется «Чему радуется Бог», есть приложение «Две воли Бога». Yeah, actually, we don't have Edwards, we have Piper.
Piper, yeah.
Да. В этой книге есть приложение «Две воли Бога», где Пайпер отвечает как раз на этот вопрос, поэтому можете прочитать его там. А в чем? Ага. In this verse, 1 Timothy 2:4, mm-hmm. would come to the knowledge. Does it mean? Is it just to know, have salvific knowledge, or it's further instruction after they believed that all men would reach the knowledge of God?
I think so. I think this would have the same idea as John 17:3.
Я думаю, что это та же идея, как Иоанна 17:3.
This is eternal life that they
see. Вся жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога. То есть спасительное знание Бога.
But it is a question here of whether Paul has in mind every unbeliever or categories of unbelievers.
Вопрос, который у толкователей встает в этом тексте, 1 Тимофея 2:4, говорит ли Павел о всех людях или о всякой категории людей?
You notice in 1 Timothy 2, verse 1,
потому что 1 Тимофею 2 глава 1 стих,
he urges prayers to be made on behalf of all men.
Он говорит: «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы и прошения моления, благодарения за всех человеков».
And then he begins with a category.
Затем второй стих перечисляет за царей.
So when he says in verse 4, he desires all men to be saved.
И поэтому, когда в четвертом стихе он говорит, чтобы все люди спаслись,
it may well refer to a category,
вполне вероятно, что он говорит, вполне вероятно, что он говорит о категориях, то есть там цари, начальствующие и так далее, то есть о всех категориях людей, а не каждом отдельном человеке.
So all without distinction.
То есть все без различия,
not all without exception.
А не все без исключения.
That's the way many have,
то есть многие, по крайней мере, так толкуют этот стих из-за контекста. Ага. Ага. Иеремия 17:9. Сердце человека лукаво, крайне испорчено. А можно ли этот стих применять к возрожденным людям, у которых есть новое сердце? Да, лукаво ли новое сердце?
Jeremiah 17:9 says that the heart of man is deceitful, and can we sometimes in biblical counseling or just in Christian theology this verse applied even to Christians? Can we say that new heart is still deceitful?
Yes, when we come to Christ, we are given new hearts.
Когда мы приходим ко Христу, нам дается новое сердце.
I appreciate the language of Anthony Hokama.
Мне нравится, как один богослов по имени Энтони Хокама,
theologian who taught at Calvin Seminary,
богослов, который много лет преподавал в семинарии имени Кальвина.
And he says the new heart we receive is genuinely new.
Он говорит, новое сердце, которое мы получаем, оно подлинно новое,
but not totally new.
Но не полностью новое.
I think that's a helpful way
to think of it. Я думаю, это очень полезная перспектива. То есть оно подлинно новое, но не полностью новое.
As we've spoken of earlier, sin remains.
Как мы уже говорили ранее, грех остается.
Which will not be the case, praise be to God.
И слава Богу, в будущем в небесах этого не будет, а грех не будет присутствовать.
But that sin that remains also means deception remains.
Но этот остающийся грех означает, что есть и лукавство или обман, да, обманчивость.
We can think about things very wrongly as Christians.
А как христиане мы можем обманываться по многим вещам, то есть неправильно думать о чем-то.
I grew up in a Baptist church that was very opposed to Reformed theology.
Я вырос в баптистской церкви, которая очень сильно противостояла реформатскому богословию.
When I went to seminary and was exposed to reform theology, I revolted against it.
А когда я пошел в семинарию и начал изучать реформатское богословие, то я восставал против него.
And I tried my hardest to refute it.
И я предпринимал все попытки, чтобы его опровергнуть.
But in time, the Bible won out.
Но в свое время Библия сделала свое дело.
And what I realized is that my mind had been deceived.
И я понял, что мой разум был я обманывался в своем разуме.
To think of God and His saving purposes in ways the world would approve.
Я думал о Боге, помышлял о Боге и Его спасительных целях так, как это выглядело бы Я размышлял о Боге и Его спасительных целях так, как было бы принято в этом мире, как было бы у него более сложная задача. То есть я говорил о Боге так, как было бы приемлемо в глазах этого мира. Вот так можно сказать.
So much of the Christian life is growing in understanding what really is true.
Большая часть христианской жизни — это рост в понимании, что на самом деле истина.
And getting rid of false ideas that we have had.
И избавление в то же самое время от ложных идей, которые у нас могут быть, ложных представлений.
But then not only knowing the truth, but loving the truth.
Ну и затем она включает в себя не только знание истины, но и любовь к истине.
I'll tell you a quick story about Don Carson.
Расскажу вам небольшую историю про Дональда Карсона.
He's a very gifted New Testament scholar.
Очень одаренный специалист в области Нового Завета.
I taught with him for 7 years at Trinity Divinity School.
7 лет мы преподавали вместе в богословской семинарии Тринити.
He used to commute into campus with a colleague of his.
Он обычно приезжал в семинарию вместе со своим коллегой.
And in the car, on their drives to campus and back home, he would try to convince this other person of the complementarian view on the role of men and women.
И по дороге в семинарию и домой из семинария он пытался своего коллегу убедить в правильности комплементарного взгляда на отношения мужчин и женщин. Да, но комплементарный взгляд, что мужчины и женщины равны, но в церкви и в семье они занимают разные роли.
And his colleague was an egalitarian.
Его коллега был склонен к эгалитаризму, что женщины могут учить, проповедовать в церкви.
So Don would keep showing him passages in the Bible to support the complementarian position.
Поэтому Дональд Карсон все показывал и показывал ему тексты из Библии, которые подтверждают комплементарную позицию.
Well, after several weeks,
после нескольких недель,
his colleague got in the car one morning.
Однажды его коллега сел в машину.
And he said, "You don't have to try to convince me anymore."
И он сказал: "Можешь больше не пытаться меня убеждать."
I now believe that the Bible teaches the complementarian view.
Теперь я верю, что Библия учит именно взгляду комплементаризма.
But I don't like it.
Но мне он не нравится.
To which Don Carson responded.
На что Карсон ответил:
"Well, then we've gone halfway."
Но тогда мы с тобой только на полпути.
I love that response.
И мне нравится этот ответ.
Because until we see not only the truth as true,
поскольку до тех пор, пока мы не будем смотреть на истину не только как на правильную позицию, как на истину,
but we see the truth as beautiful,
но
and good and wise,
до тех пор, пока мы не будем видеть эту истину как красивую, мудрую, то мы не сможем принять ее, до тех пор мы не сможем принять ее всем своим сердцем. И мы даже будем искать, предпринимать попытки отказаться от этой истины. Поэтому я думаю, что это очень как бы значительная часть нашего духовного роста. Избавляться от ложных идей,
replace them with true ideas,
замещать их истинными идеями,
and then grow in loving those truths.
И затем возрастать в любви к этим истинам. Ага. Question about Romans 7. Сформулирую его богословски, чтобы вопрос подпал под категорию богословских и был озвучен в прямом эфире. I just joked that make it a theological question, otherwise it won't be right on air. Ага. Да, тут платно вопросы приходят мне на сотовый. СМС нужно отправить с кодом. In verse 18 and 20. So, how to understand these changes? Again, I think he considers this passage as Paul in his Christian attitude, that this is his spiritual growth and the battle that takes place within Christian.
Right. Okay. So 18 and 20 is how he said.
7 глава, 18 и 20 стихи, да?
Yeah. I may surprise you with my answer.
Своим ответом, возможно, я вас удивлю.
There are two main views on Romans 7.
Есть два основных взгляда на понимание 7 главы Римлянам.
One is that Paul is expressing the experience he has struggling with sin as a Christian.
Один взгляд, что Павел говорит о своей борьбе с грехом, о своем опыте уже как христианин.
And the other is that Paul is describing his slavery to sin as an unbeliever.
Павел описывает свое рабство греху, когда он был неверующим.
And I think it's the latter.
И я думаю, что это именно второе.
So I don't think this passage is about
Поэтому
the Christian life.
Я не думаю, что это текст о христианской жизни.
Now, is there a struggle with sin for Christians?
Есть ли у христиан борьба с грехом?
Yes.
Да.
And I would appeal to Galatians 5.
И я бы указал в отношении этого на пятую главу Галатам, где дух восстает против плоти и плоть против духа. То написано христианам, пятая глава Галатам, о христианской борьбе. Но я думаю, что здесь Павел описывает свою жизнь как фарисея, который любит закон, который хотел соблюдать закон, но он не мог этого делать. Обратите внимание, что язык, который он использует, это не борьба с грехом, но полное рабство греху. Смотрите на 14 и 23 стихи. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян продан греху». 23. «Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего, делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих».
Verse 23. Making me a prisoner of the law of sin.
В 23 стихе, делающий меня пленником закона греховного.
Compare that to Romans 8, verse 2.
Сравните это с Римлянам 8:2.
For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set you free from the law of sin and of death.
Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти.
Those are exactly opposite.
Это полные противоположности.
Is Paul a prisoner of the law?
Павел является пленником закона.
Or has he been set free from the law?
Или он освободился от закона греха?
So I think Paul is dealing with a question that arises when he says what he does in verse 6.
Я думаю, что вопрос, о чем Павел здесь мыслит, это вопрос, который мы видим в 7 главе в 6 стихе.
He ends verse 6 by saying, "We serve in newness of the spirit, not in oldness of the letter."
Он говорит, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве.
And he worries that people might conclude, "Ah, the problem has been the law."
И он переживает о том, чтобы люди не пришли к такому выводу после этого утверждения. А, так значит, проблема была в законе.
Law,
если мы просто избавимся от закона,
we'll
то тогда все будет нормально.
So he addresses that implicit question.
Поэтому вот этот подразумеваемый вопрос Павел начинает обсуждать.
By saying, first of all,
и говорит, во-первых,
that all the law does is expose the rebellion
все, что делает закон, закон лишь обнаруживает бунт, который есть в наших сердцах.
When the law says, you shall not covet,
когда закон говорит, не завидуй,
what happens in me?
Что происходит в нас?
Coveting of every kind.
Мы начинаем, он говорит, всякая зависть.
And furthermore,
пожелание, да? Не пожелай.
Because of the rebellion of heart,
он говорит, из-за вот этого сердечного бунта
we cannot keep the law.
Мы не можем соблюдать закон.
Why is that?
Почему?
Because we're slaves to sin.
Поскольку мы рабы греха.
So what do we need?
Что нам нужно?
We need Christ and the Spirit.
Нам нужен Христос и Дух.
You know, the first thing that led me to this interpretation.
Знаете, первое, что привело меня к такому толкованию,
was an exegesis paper I wrote in seminary.
Работа по экзегетике, которую я написал в семинарии.
Those papers can be very helpful.
Такие письменные работы могут быть очень полезными для нас.
I wrote a paper on Romans 8, 1-4.
Я написал экзегетическую работу на Римлянам 8:1-4.
And I was stumped from, you know what that means? Just like, what do I do with this? Uh-huh. I was stumped from the very beginning by Romans 8:1.
И я тут же уперся в Римлянам 8:1, и я не мог понять.
Because Paul says there is no condemnation.
Павел говорит, нет ныне никакого осуждения, которое во Христе Иисусе.
But that means that the situation he's been describing leading up to this in chapter 7 is one in which they have condemnation.
Однако это означает, что ситуация, которую он описывает в 7 главе прямо перед этим стихом, она ведет к осуждению.
But that can't be because Romans 7 is about Paul the Christian.
Не может быть, что она ведет к осуждению.
Paul the Christian is not under condemnation.
Контраст, да, в 8 главе, 1 стих, нет ныне никакого осуждения. Как будто бы противопоставляется 7 главе, но в 7 главе Павел говорит о себе как о христианине.
He must be describing
someone
who is under condemnation.
Должно быть, подразумевается, что он описывает кого-то, кто под осуждением.
Which would be Paul as a Pharisee.
И ответом на этот вопрос может быть Павел фарисей,
who loved the law,
который любил закон,
wanted to keep the law,
хотел его соблюдать,
but could not do it because
но
he was a slave
не мог этого делать, поскольку был рабом греха.
But in Christ he is
но
set free.
Во Христе он освобожден.
In Christ there is no condemnation.
Во Христе нету осуждения.
So that's how I take it.
Вот я так это понимаю.
So the verses that you pointed to,
то есть те стихи, на которые вы указали, это его плоть, которая находится в рабстве греха. А? Да, контекст о Павле и фарисее до возрождения. Угу. Да.
Ага. Про вопрос про хулу на Святого Духа. Ага. Хорошо. Хула про Святого Духа. Связанные вопросы. The blasphemy against the Holy Spirit. He says, if you will blaspheme against the Son, it will be forgiven. If you blaspheme against the Spirit, it will not be forgiven.
Right.
And why Father is not mentioned? Why there is a distinction between? I think he mentioned Luke 12 for this, and why?
It's Matthew 12.
Yeah. So why it can be forgiven?
Right.
For the Son, why it cannot be forgiven for the Spirit, and why Father is never mentioned?
Right. Right. I think one of the keys in understanding what Jesus is saying is verse 28. This is Matthew 12.
Матфея 12:28. Я думаю, что ключевой стих Матфея как раз вот здесь 28.
In verse 28, he says, "If I cast out demons by the Spirit, the kingdom of God has come upon you."
Если же я духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царство Божье.
So I think that's the background then for the comments that he says concerning the blasphemy against the Holy Spirit.
Я думаю, что это контекст его комментариев относительно хулы на Святого Духа.
So if you were to speak a word against the Son and not know that he was Spirit anointed.
Если бы вы сказали какое-то слово, не зная о том, что Сын был помазан Духом,
you would not be rejecting him then as the Messiah.
То тогда бы вы не отвергали его как Мессию.
But if you reject the Son who has the Spirit,
но если вы отвергаете Сына, у которого есть Дух,
and he performs what he does in the power of the Spirit,
и он делает то, что он совершает все эти дела в силе Духа,
and so then to reject the Spirit who is working through the
Son. И поэтому тем самым вы отвергаете на самом деле Духа, который действует через Сына.
And say instead, he casts out demons by Beelzebul.
И вы говорите, что он изгоняет бесов Вельзевулой, силой Вельзевула, князя бесовского.
Then you have rejected the very sign that he truly is the Messiah.
То тогда вы отвергаете самый явный признак того, что этот человек и есть Мессия. И поэтому вы не можете иметь спасения.
You know,
поскольку как можно узнать Мессию? Он совершает свое дело через Духа.
Spirit,
но если вы отвергаете
Christ,
Духа на Мессии, то тогда вы не можете увидеть его как Мессию.
So
поэтому необходимо принять действие Святого Духа во Христе, чтобы увидеть, что Он Мессия. Ну, для того, чтобы уверовать и быть спасенным. Да, есть. Ага. Да, вопрос от... Ага. Ага, хорошо. Вопрос о дихотомии, трихотомии, да, из скольки частей состоит человек, и есть ли какие-то следствия, оказывает ли эта доктрина какое-то влияние на другие доктрины? Question about dichotomy and trichotomy. The man consists out of two or three,
right.
In the Baptist Confession of Faith of Russian Baptist Union, it's a trichotomy stated.
Yes,
I think
does
most people
didn't
know.
Are bound to that?
No, no. Yeah, they never read this confession. let me ask one question. How many people knew this? Just
yeah, okay.
Чисто я ради себя, мой интерес. Можете поднять руку, кто знал об этом, что это есть в исповедании 85-го года? И почти все принадлежат Да. Просто мне интересно, насколько мы, баптисты, знаем наши собственные исповедания веры. Да, то есть сколько? 30%, да, из нас знают, что было там. Но это чисто мне для статистики интересно. Я запомнил ваши имена, ваши лица.
I favor a dichotomist view.
Я лично больше склоняюсь к точке зрения дихотомистов.
I think that the trichotomist view is based mostly on 1 Thessalonians 5, 22 and 23.
Я думаю, что взгляд трихотомистов более всего основан, или в основном, да, основан на 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока».
And they make the point that may God sanctify you entirely. And what is entire? Spirit, soul, and body.
Там говорится, Бог да осветит вас в полноте. И что эта полнота включает? Дух, душа и тело.
But there is another place in the Bible where we find all of us described by various parts.
Но есть и другие места в Библии, где полнота человека... Человек описан как составной, имеющий несколько частей.
And that's the great commandment.
И это великая заповедь.
Love the Lord your God.
Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, душой, разумением и крепостью.
Now, the interesting thing, then, is
и вот что интересно.
That listing of all of who
вот
we are,
это перечисление составных частей.
Heart, soul, mind, and strength.
Сердце, душа, крепость и разумение, да, оно отличается от 1 Фессалоникийцам 5 главы 23 стиха. Там тоже во всей полноте дух, душа и тело. Поэтому я бы пришел к заключению, что ни один из этих списков не дает нам не может служить определением того, из чего состоит человек, из скольки частей, из каких частей. И вот что интересно. В первой заповеди или во второзаконии, или в синоптических Евангелиях ни разу не упоминается Дух.
Which, according to the trichotomy view,
что согласно взгляду трихотомистов,
that's the most important part of us.
Это самая главная часть внутри нас.
The part that relates us most directly to God.
Та часть, которая наиболее прямо связана с Богом в человеке, дух.
And yet it's not mentioned.
Однако в первой заповеди ни разу дух не упомянут.
If the trichotomy view is true,
поэтому, если трихотомия истина,
that would be a very strange omission.
То такое упущение было бы очень и очень странным в первой заповеди.
So I think it's likely neither list is
поэтому
a definitive list.
Я бы сказал, что ни один из этих текстов не может служить таким шаблоном для формирования определения, из чего состоит человек.
Another factor is that pneuma and psuche, spirit and soul, are used virtually synonymously.
Еще один аргумент, что греческие слова пнеума и психе очень часто используются как синонимы, взаимозаменяемы.
For example, Luke,
например, Луки,
chapter 1, verses 46 and 47.
Первая глава, стихи 46-47.
Mary declares, "My soul exalts the
Мария говорит, величит душа моя Господа.
My spirit
возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем».
So it's obviously Hebrew parallelism.
Но очевидно, еврейский параллелизм,
even though it's in Greek,
хотя на греческом написан.
But soul and spirit are
но дух, душа — это два способа выражения одной и той же реальности.
I think it makes better sense to think of us as being made of material.
Я думаю, что лучше всего человека, устройство человека понимать как устроенного из материальной части и нематериальной части.
Both of which have various aspects.
И у каждой из этих частей есть свои отдельные аспекты.
So the material substance that we have,
материальная субстанция, да, которая у нас есть,
which is the body,
составляющая наше физическое тело,
has ears and
у него есть и уши, и глаза, и руки, и ноги,
various aspects,
различные аспекты.
And the spirit,
и нематериальная составляющая.
Has cognition,
есть сознание,
and affection,
есть чувства, эмоции,
and volition,
воля,
different aspects,
различные аспекты у этой составляющей.
Aspects of one thing.
Но это аспекты одного.
I think that makes better sense.
Я думаю, что это лучше поясняет.
One more danger with the trichotomy view.
Еще одна опасность трихотомии.
Is that they claim that spirit is the most important part about us.
Что иногда заявляют, что дух является самой главной составляющей внутри человека.
But spirit is very ethereal, undefined.
Однако дух является таким эфемерным, то есть неопределенным, непонятным.
But it is not our mind, our emotions, and our will. That's soul.
Но это не наш разум, не наши эмоции, не наша воля, потому что все это относится к душе. И поэтому отношение с Богом в духе или с помощью нашего духа, поскольку дух не включает в себя мой разум, мою волю, то есть в конце концов становится мистикой, да, мистическим, или отношения становятся мистическими.
And fails to understand the importance of the mind.
Не, как будто бы не учитывает важность разума и сердца и воли в христианском росте, да, в процессе христианского роста. Watchman
Nee,
у него была вот такая мистическая идея духовности. И она укоренена как раз в его трихотомии. А, да, у Руслана был вопрос чуть раньше. Угу. Угу. Ага, хорошо. А вопрос про исполнение Святого Духа, как это происходит на практике, Ефесянам 5:18, мы читаем повеление, как это делать и как доктор Уэр это делает.
We read in Ephesians 5:18, be filled with the Spirit, so what does it mean, how practically it looks like and how you do it in your life.
Okay, all right. Very good question.
Да, очень хороший вопрос.
A couple things I think are very helpful.
Я думаю, что несколько моментов здесь очень важно упомянуть. Когда он в 18 стихе говорит, не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом. Я думаю, что намеренно Павел такой пример подбирает.
To indicate that being filled with the Spirit,
что означает быть исполненным Духом,
means being controlled,
значит быть под контролем Святого Духа,
leading you to think and
когда Он водительствует, да, и Он ведет вас в том, что вы думаете, да, о чем вы мыслите и что вы делаете.
Which raises the question, though, how does the Spirit do that in us?
И возникает вопрос, как Святой Дух это делает в нас?
To lead us to think and say and do.
Как он ведет нас к определенным словам, мыслям, делам, к таким словам, мыслям, делам, которые ему угодны.
And that brings to mind the second thing.
И второе, что здесь важно.
And that is there is a parallel statement for Ephesians 5:18. That is in Colossians 3:16.
В Колоссянам 3:16 мы находим параллельное место, где высказывается практически параллельная идея.
You know it's parallel because both passages have the same results.
И мы знаем, что это параллельные места, поскольку у обоих текстов есть параллели результатов.
Speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs.
Там, где он говорит, наставляя, вразумляя друг друга и так далее.
Ефесянам
5:18, ниже мы читаем об этом, и в Колоссянам 3 глава 16 стиха мы читаем. То есть, и хотя Павел ту же самую мысль высказывает, но в Колоссянам 3:16 он говорит: «Слово Христово да вселяется в вас обильно». И это параллельное место очень помогает нам.
Because you realize the Spirit always works through the Word.
Поскольку вы понимаете, что Дух всегда действует через Слово.
After all, He inspired this.
Поскольку в конце концов именно Он вдохновил это Слово.
So He would use it in our
lives. Поэтому Он будет использовать это Слово в наших жизнях.
To retrain the way we think.
Для того, чтобы направлять наше мышление.
And the affections of our hearts,
направлять расположенности, чувства нашего сердца, что будет приводить к тому, что мы будем говорить истину друг другу в любви. Я думаю, что один из основных способов, как можно быть исполненным Духом, это быть исполненным Божьим Словом.
Which doesn't involve just knowing Bible passages.
И это не означает просто знание библейских текстов, библейских отрывков.
But having that word of God reshape your mind and heart.
Важно, чтобы Слово Божье меняло ваш разум, меняло ваше сердце.
So that you know and love that truth.
Чтобы вы знали и любили эту истину. Хорошо. Да, еще был вопрос, да? Зачем это нужно будет совершать? Ага. Ага, хорошо. То есть зачем нужна пища в прославленных телах, да, если мы читаем о брачном пире, и листья дерева, да, зачем они будут исцелять?
So two questions. First question regarding when Jesus instituted Lord's Supper, he said, I will not eat and drink until the time in the kingdom. So why there is a need in the food and drink in the future kingdom? First, if we will have glorified bodies, and then second, in Revelation 22, we read about leaves of the trees that people may use for healing in eternity or in a new earth. So why that wouldn't have to be so?
Well, on the first question, do you remember we read about the marriage supper of the Lamb?
Помните, в отношении первого вопроса мы говорим о том, что будет брак Агнца и невесты.
Я
думаю, что это будет величайший пир, величайший банкет, который когда-либо был.
So evidently that glorified bodies eat.
Очевидно, что люди в прославленных телах едят.
We're still human.
Мы все еще люди.
Jesus ate fish
Иисус
with his disciples
ел
after
рыбу
his resurrection.
Со своими учениками после своего воскресения.
There's the marriage supper of the Lamb.
Мы видим брачный пир Агнца.
And there is the passage you mentioned.
И вот этот текст, как раз, который вы упомянули.
And all of those seem to point
и
in the same
все это указывает в одном направлении,
that we will eat
что
in heaven.
Мы будем есть в небесах, в будущей жизни.
You might think of it as the Garden of Eden restored.
Можно представить это как Эдемский сад, который будет восстановлен.
Yet better than
Однако
ever.
Он будет лучше, чем когда-либо был.
И в этом саду, от всех деревьев в саду, людям разрешено было есть. Но мы узнаем, когда придем туда. Но я думаю, что это так, да, будем есть. В отношении 22 главы Откровения,
I don't think that means that more healing has to take place now, but rather it symbolizes the healing of the nations that has now taken place.
What does it mean, more healing has to take place now?
So it doesn't mean that in heaven there remains conflict between the nations. By the way, the nations are there, right? In Revelation 21, the end of 21.
Yeah. But when you say healing, how you understand this? Metaphorically?
Of conflict, of warfare.
Yeah, because about leaves of the tree, right?
Yeah.
The,
what verse is it? Verse 2. Uh-huh. The leaves of the tree were for the healing of the nations.
Mm-hmm. So, okay.
So,
то есть мы читаем в Откровении 22:2, там будут среди улицы его по ту и по другую сторону древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов.
So I think the leaves symbolize.
Я думаю, что листья символизируют
the healing that has occurred already.
Исцеление, которое уже произошло между народами.
It doesn't mean that in heaven we still have a ways to go yet before nations are not in conflict with each other.
То есть, could you repeat the first word? We still, and then you said.
It does not mean that nations are still in conflict now.
То есть это не означает. Okay, now I got it. Это не означает, что сейчас, like right now in heaven there. Да, это не означает, что сейчас те народы, которые уже в небесах, что сейчас они все еще конфликтуют, и только в будущем, когда произойдут события Откровения 22, они исцелятся, то есть конфликты прекратятся между народами.
But there are nations there.
То есть мы видим, что там будут народы.
Remember at the end of Revelation 21,
помните, в конце 21 главы Откровения,
verse 24,
стих 24,
the nations will walk by its light,
спасенные,
and the kings of the earth will bring their glory into it.
Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою.
So Russia will be there.
Россия будет там.
Amazing.
Это удивительно.
National identities,
то есть национальная идентичность,
that we have, are retained,
которая сегодня есть, она будет сохранена.
Yet there's no conflict.
Однако не будет конфликтов между
full
народами.
Acceptance.
Будет полное принятие.
And I have a thought.
У меня есть мысль,
I can't verify
я не могу ее подтвердить,
that when it says the kings bring their glory into the New Jerusalem.
Когда говорится, что народы принесут славу в Новый Иерусалим,
I think what is more glorious to a nation or a people than their language?
Я думаю, что может быть более славным для какого-то народа, чем их язык?
So maybe it will be the case.
То есть, может быть, будет так в небесах,
that all the languages of all the nations,
все языки всех народов будут звучать,
and the way that the Tower of Babel is overcome is that we can all understand and speak all of the languages.
И как проклятие Вавилона будет снято, что мы сможем знать и мы сможем понимать и говорить на всех языках.
I hope so.
Ну, я надеюсь, по крайней мере.
So if that's the case,
если это так,
when we're in heaven,
когда мы на небесах,
I'll come visit you again,
я снова к вам приду.
And I'll be able to speak
и я смогу
Russian
говорить на совершенном русском языке с вами.
Oh, that will be nice.
Да, было бы здорово. Yeah.